Здравствуйте. Сегодня четверг, 6 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Не менее 4 человек погибли в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу. Как отказ США делиться с ВСУ разведывательными данными может сказаться на ходе боевых действий в Украине? Дональд Трамп предъявил ультиматум палестинской группировке «Хамас» с требованием немедленно освободить всех израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Также сегодня.
Сегодня России уже нельзя верить на слово. Украина имеет право на мир и безопасность. И это в наших интересах и в интересах безопасности европейского континента.
Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором назвал Россию угрозой для безопасности Франции и всей Европы. Вечером 5 марта российская армия нанесла очередной ракетный удар по Кривому Рогу. Погибли не менее 4 человек, раненых более 30, среди них есть ребенок. Один из пострадавших умер от ран, врачам не удалось его спасти. Состояние не менее 14 пострадавших оценивается как тяжелое.
Люди! Есть живы! Он там слева! Сейчас я подниму, стойте!
Российская ракета попала в здание отеля «Центральный». Оно сильно повреждено. Также пострадали более 10 многоквартирных домов, здания почты, магазины, автомобили. Аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что незадолго до российского удара в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций. Это граждане Украины, США и Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься в бомбоубежище из своих номеров. Еще 2 человека за минувшие сутки погибли в результате ударов по Харьковской области и по Сумам. Вчера 2 человека были убиты при атаках российских беспилотников на Одессу и Херсон. На фоне продолжающихся боевых действий, обстрелов украинских городов, а также категорического отказа России от предложенного Францией месячного перемирия на воде и в воздухе, в последнем случае имеется в виду взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, стало известно, что Соединенные Штаты не только приостановили поставки военной помощи Украине, но и перестали передавать ВСУ разведывательные данные. Первоначально эти сообщения были опровергнуты, но затем в эфире телеканала Fox News эту информацию подтвердил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Журналистка Sky News Дебора Хейнс, со слов своего источника в украинском руководстве, первоначально назвала запрет на передачу разведданных избирательным. По ее сообщению, он касался только информации о возможных военных целях для ВСУ на российской территории, но не на территории самой Украины. Впоследствии, однако, она же сообщила о том, что мораторий распространяется на любые разведданные. Корреспондент издания «Экономист» Оливер Кэрролл, в частности, отметил, что Украина перестала получать данные, которые позволили бы определять цели для ударов системами «Хаймарс» и другим дальнобойным оружием. Вот что о том, какие последствия может иметь для ВСУ отсутствие разведданных, которые ВСУ до сих пор получали от США, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
В целом, конечно, это будет сильно их сдерживать. Прежде всего, для каких-то ударов по далеко расположенным целям, в том числе на территории России, вроде как разведданные, которые касаются оккупированной части Украины, не ограничиваются, но мы не знаем, естественно, всех подробностей, тем не менее. Второй очень важный момент – то, что спутниковая информация помогала раньше предупреждать о возможных ракетных ударах России, потому что спутники буквально в режиме реального времени могли засекать взлет всех самолетов. Сейчас, вероятно, это не будет делаться так же оперативно, а это может привести к ухудшению работы ПВО, потому что у нее будет просто меньше времени на подготовку к отражению атаки. Соответственно, часть ракет, дронов будет долетать и наносить какие-то разрушения. Американские разведданные, они просто на голову превосходят все остальные, просто по объему информации, по количеству спутников, по качеству этой информации, оперативности. То есть любые другие варианты – это просто ухудшение разведывательной информации. Если раньше, когда с этим не было проблем, ВСУ всегда очень серьезно обходили российскую армию в этом вопросе, то сейчас они приблизиться к ее уровню, так скажем, снизится качество и количество этой информации.
Это был военный эксперт Ян Матвеев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». 4 марта британская газета Daily Mail писала, что Великобритания получила от американских властей требование также прекратить поставлять Украине разведданные, полученные из США. При этом сотрудничество американских и британских разведок продолжается. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит на вчерашнем брифинге затруднилась точно ответить на вопрос корреспондента телеканала CNN, прекращена ли передача разведданных Украине полностью или только поставлена на паузу.
Насколько я помню, в Совете национальной безопасности мне сообщили, что они поставили на паузу или пересматривают финансирование для Украины, как вы могли заметить по приостановке финансирования. Что касается вопросов, касающихся разведки, я бы рекомендовала обратиться либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ.
Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники, опасаясь сближения между Москвой и Вашингтоном, некоторые союзники Соединенных Штатов стали в меньшей степени делиться разведывательной информацией с США из опасений, что такое сотрудничество может привести к раскрытию секретных источников информации. NBC отмечает, однако, что никаких решений по этому поводу принято пока, по крайней мере, не было. А госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News вновь постарался оправдать позицию президента Дональда Трампа, который не возобновил поставки военной помощи Украине, несмотря на недавнее примирительное письмо Владимира Зеленского. Госсекретарь США подчеркнул, что остановить конфликт в Украине может, по его мнению, только Трамп, и мирный процесс должен включать дипломатические усилия и привлечение России за стол переговоров. И попытки, опять же, по мнению Рубио, Владимира Зеленского саботировать этот процесс и привели к недавнему скандалу в Белом доме. При этом конфликт в Украине американский госсекретарь назвал прокси-войной между США и Россией.
Если называть вещи своими именами, это прокси-война между ядерными державами, США, помогающими Украине, и Россией. Этому конфликту необходимо положить конец, и пока никто не знает, как это сделать. До сих пор план украинцев и их союзников на Капитолийском холме и в других странах состоял в том, что нужно просто продолжать предоставлять помощь, сколько бы времени это ни заняло. Но это не стратегия. Что касается России, она столкнулась с трудностями в начале конфликта. Это большая страна, и хоть они добились каких-то успехов, отнюдь нельзя сказать, что они одерживают явную победу. Итак, мы имеем тупиковый конфликт. Это было подчеркнуто. Это всем понятно. Все, что пытается сделать президент, это найти путь к миру. Нам необходимо вовлечь обе стороны, как россиян, так и украинцев. И мы просили украинцев не саботировать этот процесс. Когда вице-президент указал на то, что для решения этой проблемы потребуется дипломатия, к сожалению, президент Зеленский решил оспорить эту точку зрения и выразил сомнение в возможности использования дипломатии. По сути, это подорвало план президента. Я рад видеть, что эта позиция пересмотрена, потому что я искренне верю, что необходимо остановить конфликт, и для этого обе стороны должны пойти на уступки и сесть за стол переговоров. Украинцы должны быть там, это их страна, но и россияне также должны участвовать. И только президент Трамп сможет сделать это возможным.
Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, фрагмент его интервью американскому телеканалу Fox News. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня категорически отверг идею размещения в Украине миротворцев из европейских стран, которые следили бы за соблюдением перемирия в случае достижения договоренности о прекращении огня. Как заявил Лавров, присутствие таких войск в Украине Россия будет рассматривать как их прямое вовлечение в вооруженный конфликт. Сергей Лавров также сравнил с Наполеоном и Гитлером нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив его в желании воевать против России, поскольку Россия создает угрозу Франции и Европе. Вот что сказал Лавров.
Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза. А в отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили, надо завоевать Россию, надо Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Историческую параллель с Наполеоном и Гитлером. И в первый раз, кстати, российский министр провел в ответ на вчерашнее обращение Эммануэля Макрона к нации, в котором французский президент объявил, что в связи с угрозой, которую представляет Россия для Европейского Союза и возможным изменением политики США, он инициирует дискуссию о том, чтобы Франция, как ядерная держава, гарантировала безопасность других стран Европейского Союза. Макрон сослался на слова предполагаемого будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который выступил за то, чтобы Франция и Великобритания распространили на Германию свой так называемый ядерный зонтик. Макрон подчеркнул, что решение об использовании ядерного оружия оставалось бы при этом исключительно в компетенции президента Франции. Он также отметил, что надеется, что США все-таки останутся союзником Европы, но, по его мнению, необходимо быть готовым к тому, что они могут перестать им быть и укреплять общеевропейскую оборону. А вот что Эммануэль Макрон сказал о нынешнем конфликте в Украине.
Мы должны продолжать помогать украинцам сопротивляться до тех пор, пока они не смогут договориться с Россией о прочном мире для себя и для всех нас. Вот почему отказ от поддержки Украины не может быть путем к миру. Совсем наоборот. Мир не может быть достигнут любой ценой, и мир не может быть капитуляцией Украины под российским диктатом. Мир не может стать следствием ее краха. Он не может представлять собой хрупкое перемирие. Почему? Потому что у нас есть опыт прошлого. Мы не должны забывать, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году, и что тогда в Минске мы договорились о прекращении огня. И Россия нарушила это перемирие. А мы не были в состоянии сохранить баланс из-за отсутствия твердых гарантий. Сегодня России уже нельзя верить на слово. Украина имеет право на мир и безопасность. И это в наших интересах и в интересах безопасности европейского континента.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп встретился вчера в Белом доме с 8 бывшими израильскими заложниками, которых палестинская радикальная группировка «Хамас», признанная в США и ЕС террористической организацией, захватила 7 октября 2023 года. Они поблагодарили Трампа за его неослабевающие усилия по возвращению домой всех заложников, говорится в пресс-релизе Белого дома. Позже Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, в котором написал следующее. «Шалом, Хамас. Это означает «привет» или «прощай». Вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей. Или для вас все кончено. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные. Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу. Ни один член Хамас не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю». Говорю, если вы продолжите, вы мертвы. Примите умное решение. Освободите заложников сейчас или позже будете расплачиваться в аду. Напомню, что это был пост Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. По распоряжению Трампа Израиль в последние дни получил очень крупную партию оружия, включая мощнейшие авиабомбы с системами наведения. Одновременно Хамас было предложено продлить перемирие до окончания месяца Рамадан и еврейского Песоха, во время которого Хамас должен будет освободить всех заложников, и живых, и мертвых. В противном случае Израиль угрожает возобновить боевые действия в Газе в полном объеме. Вот что говорит министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
Мы готовы вести переговоры по второй фазе сделки, а пока мы готовы продлить рамки временного прекращения огня. Но у нас есть только одно условие – наши заложники. Мы хотим освобождения заложников. Если это не согласовано, то это не согласовано.
Это был министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Первоначально второй этап сделки между Израилем и Хамас предусматривал, что Хамас освободит всех оставшихся у него в плену израильских заложников в ответ на полный вывод израильских войск из сектора Газа. Теперь Израиль, безоговорочно поддержанный Дональдом Трампом, требует быстрого освобождения всех заложников, сохраняя контроль над Филадельфийским коридором на границе Газа с Египтом, через который идут поставки гуманитарных гуманитарной помощи. Израильское правительство заявляет о решимости полностью уничтожить Хамас, но при этом очевидно, что возобновление войны поставит под угрозу жизнь заложников. Чего в этих условиях добивается и может добиться Хамас? Вот что об этом говорит израильский журналист, главный редактор израильского русскоязычного издания «Детали» Эмиль Шлеймович.
Им прямо сказано, и это повторяется постоянно израильским руководством, что главная цель нашей войны – это не освобождение заложников, в общем-то, а именно уничтожение полностью власти Хамаса. И это рассматривается в двух вариантах. Либо продолжительная война, которая должна привести к физической ликвидации подавляющего большинства боевиков Хамаса. Об этом буквально на днях говорил один из депутатов от правящей партии Ликуд, Нисим Ватури. Либо это другой вариант, когда, может быть, их не всех убьют, но Хамас откажется от власти в секторе Газа. И Хамас всерьез рассматривает эту возможность, потому что другой вариант еще хуже. У Хамаса остался единственный козырь, один из немногих козырей, это, собственно, вот те самые заложники. Потому что освобождение заложников и уничтожение Хамаса – это как бы две противоречащие друг другу цели, которые Израиль пытается достичь. И Хамас торгуется ради того, чтобы выжить, ну не выжить даже физически, хотя и это тоже, а удержаться хотя бы на какой-то позиции в будущем послевоенном обустройстве сектора Газа. И вот идут переговоры о том, что, может быть, они согласятся передать гражданскую всю власть властям палестинской автономии, то есть тем властям, которые в Рамале, Махмуду Аббасу или кому-то из его преемников. Но выигрышное положение, в общем-то, у Израиля, потому что Израиль определяет, что конкретно он требует, а Хамас вынужден уже вот в этом лавировать. Наихудшее положение, к сожалению, в этой ситуации у заложников, потому что ну вот на сегодняшний день уже 516 дней, как они в плену, если еще 50, то в любом случае это люди, которыми могут пожертвовать, если война возобновится, если война продолжится и будет поставлена целью именно уничтожения Хамаса, как бы судьба наших людей, она тогда останется туманной. Трамп предоставил Нетаньяху свободу действий с требованием этот конфликт закончить, так или иначе. Да, это не война Украины с Россией, то есть при необходимости сугубо технически с Хамасом за какое-то количество месяцев разобраться можно. Нетаньяху это знает, Нетаньяху получает дополнительное оружие, снято эмбарго, на днях на 3 миллиарда долларов приехало новых бомб, до этого поставили армейские бульдозеры, то есть у Нетаньяху есть абсолютный карт-бланш. На его стороне работают и американские посредники, это в первую очередь Витков, который добивается великолепных успехов на самом деле на переговорах, но критика исходит со стороны тех, кто считает, что в первую очередь надо освободить наших заложников, а вот потом уже можно делать то, что сочтем нужным, громить Хамас, возобновлять боевые действия в Газе, договариваться с новыми властями и так далее. Но в первую очередь нужно вызволить оттуда людей, которые живы и которые все еще там находятся. Нетаньяху на это не идет, он не готов их освобождать любой ценой, как от него это требуют, а требует от него Хамас в обмен на это прекращение боевых действий под гарантией международного сообщества. С тем, чтобы даже в случае как бы 50 дней прошли и все освобождены, то есть Хамас отдал свой последний козырь, чтобы после этого Израиль не возобновил войну. Сложная ситуация, потому что мы с вами понимаем, что в сегодняшнем мире такие международные гарантии, они, в общем-то, не гарантируют никому ничего, и уж тем более они не гарантируют Хамасу, у которого в мире, по-моему, вообще партнеров почти не осталось, ну, как бы действующих, реальных, и тех, кому Израиль готов прислушиваться.
Это был израильский журналист, главный редактор израильского русскоязычного издания «Детали» Эмиль Шлеймович. Интервью с ним записал Александр Дубровский. Полную версию интервью Шлеймовича подкасту «Радио Свобода. Атлас мира» можно найти на нашем сайте и на основных платформах подкастов, включая наш канал в YouTube «Радио Свобода. Контекст». Время свободы. Судьба соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории самопровозглашенной Абхазии обсуждалась на прошедшей накануне встрече президента России Владимира Путина с избранным главой самопровозглашенной республики Бадрой Гунба. Напомню, что обсуждение вот этого инвестиционного соглашения в ноябре прошлого года привело к волнениям в Абхазии и отставке теперь уже бывшего президента Аслана Бжания. Противники соглашения считают, что оно ущемляет интересы жителей самопровозглашенной республики, которую, напомню, Грузия считает неотъемлемой частью своей территории. На встрече с Путиным, которая прошла на пятый день после второго тура президентских выборов в Абхазии, Бадра Гунба во время протокольной съемки отметил участие жителей республики в так называемой специальной военной операции в Украине, видимо, демонстрируя свою лояльность Кремлю.
Наши ребята и сегодня продолжают совместно бороться за нашу правду на полях специальной военной операции. У нас десятки ребят, которые сложили свои головы. Мы оказываем поддержку семьям погибших. Для нас это очень важно, хранить память этих людей. И республика в целом за эти годы направила сотни тонн гуманитарного груза бойцам, которые сегодня выполняют особые задачи. В этом смысле для нас общая победа и общее будущее.
Это был президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба, фрагмент его встречи с Владимиром Путиным. Официальный Тбилиси сдержанно реагировал на эту встречу. В заявлении Министерства иностранных дел Грузии и в высказываниях руководителей второго и третьего ранга явно чувствуется стремление не обострять российско-грузинские отношения, придерживаясь традиционной линии правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» по соблюдению нынешнего статус-кво в взаимоотношениях с Москвой, а также с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии, государственную независимость которых Россия признала в августе 2008 года. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр, председатель парламента и президент, то есть высшие руководители Грузии, пока не делали никаких заявлений о встрече президента России Владимира Путина с Бадрой Гунбой, победившим в ходе второго тура президентских выборов в самопровозглашенной республике. Министерство иностранных дел Грузии не выступало с отдельным заявлением по этому поводу, но поскольку встреча Путина с Гунбой совпала с очередным раундом женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе, грузинское внешнеполитическое ведомство воспользовалось шансом высказаться по встрече российского лидера с абхазским руководителем в кратком комментарии о 63-м раунде дискуссий в Женеве, в которых, как известно, участвуют Грузия, ее бывшие автономии, Россия, США, а также ЕС, ООН и ОБСЕ в качестве сопредседателей. В заявлении МИД Грузии говорится, что в ходе дискуссий в Женеве, цитата, «грузинская сторона осудила проведение так называемых президентских выборов в оккупированном регионе Грузии в Абхазии, ровно как встречу президента России с лидером оккупационного режима. Эта встреча и так называемые выборы – еще один шаг в сторону аннексии и грубо нарушают суверенитет, а также территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах». Конец цитаты. Бывший государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарайшвили сказал в беседе со мной, что большего грузинская сторона сделать попросту не могла. Тем более, что сама встреча Путина с Гунбой, по его мнению, вполне ординарное явление.
Де-факто президенты, начиная с Владислава Ардзиба, постоянно, регулярно встречались с Путиным. Видели очень много претензий к грузинским властям и к МИДу и так далее. Но их заявления тоже ординарные. Хорошо, что сделали, потому что если у меня претензии с грузинскими властями, только потому что они вообще не реагируют. Например, поездку, например, Лукашенко в Абхазию. Это более важный, более вызывающий был такой шаг. Никакой реакции не было. А то, что Путин встречается с руководством Абхазии, это обычное явление. Ничего нового в этом нет. И больше ничего нельзя сделать, потому что эти власти в Абхазии, они являются именно, скажем так, проводниками той политики, которую Россия формирует в Абхазии. Поэтому ничего особенного, если честно, ничего не произошло.
Заявил Паата Закарайшвили. Грузия не признает выборы в Абхазии, поскольку считает, что на этой территории в ходе военных действий в начале 90-х годов, а также во время пятидневной войны 2008 года, по мнению грузинской стороны, были осуществлены этнические чистки грузинского населения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну и последняя сегодня тема. Казахстанские власти хотят ограничить переселение жителей страны в Астану. По мнению чиновников, главный город Казахстана якобы переполнен. Инфраструктура не рассчитана на такое количество жителей и уже не выдерживает растущих нагрузок. Тему продолжает корреспондент программы «Настоящее время Азия» Дурен Хайргельдин.
То, что казахстанские чиновники обсуждали еще несколько лет назад, теперь все ближе к реальности. Уже совсем скоро Астана может быть закрыта для тех, кто всерьез настроен переехать в столицу. Главный город страны не должен быть густонаселенным, считает вице-премьер-министр Серик Жумангарин. Он сослался на опыт европейских столиц, где якобы в среднем живут 200-300 тысяч человек. Астана же по темпам прироста населения может дать фору городам других государств.
В Астане уже скоро, наверное, 1,5 миллиона будет проживать, если брать там с миграцией. Да. Поэтому нагрузка достаточно серьезная идет на инфраструктуру и так далее. Поэтому я не считаю, что закон, наоборот, рассчитан на то, чтобы каким-то образом поток ограничить и распределить его равномерно между остальными регионами Казахстана.
Чтобы остановить миграционный переток в Астану, Жумангарин предлагает стимулировать жителей казахстанских аулов финансово. В села отправляют жить молодых специалистов, только что получивших диплом. Чиновники, со слов вице-премьера, строят в селах школы, больницы и досуговые центры. Правда, не везде программы поддержки работают эффективно. Показатели урбанизации все равно растут. Но люди в принципе к запрету на въезд в столицу относятся неоднозначно.
Это неправильно. Кто хочет, пусть приезжает, пусть поживут, я думаю.
Власти говорят, в столице очень много людей.
Пускай будет. Вообще, доверяю властям.
У нас и так и здесь проблемы много, а в Астане.
То есть, чтобы не переезжать сюда?
Да. Россияне уже переехали сюда, и китайцы тоже переехали.
Я думаю, сначала пусть власть позаботится о наших гражданах и обеспечит всем необходимым. А потом уже о других. Ну и неравнодушным тоже оставаться нельзя. Надо помогать.
Это ведь центр Казахстана. Ему нужны профессионалы, разные специалисты, которые будут развивать город. Я считаю, что это неправильный запрет. Лично я против.
Депутаты настаивают, Астана не резиновая. По их словам, причины коммунальных аварий, которые с годами случаются все чаще, это перенаселенность столицы. И чем больше людей сюда приезжает, тем хуже для всех. Впервые о возможных ограничениях на переезд в Астану чиновники заговорили несколько лет назад, но дальше предположений и споров в социальных сетях дело не заходило. Свое категоричное мнение высказывал и аким Астаны.
Мы унитарное государство, таких вопросов мы не можем задавать, закрыть въезд в столицу. Поэтому это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Единственный ответ может быть такой.
Главная проблема урбанизации – отсутствие работы в селе. И логично, что люди едут в столицу в поисках лучшей жизни. Но теперь их этой возможности могут лишить.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время Азии» Дурена Хайргельдина. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».